Когда мы занимаемся буддийской практикой, мы вообще должны становиться более открытыми. Это такая аксиома и один из основных знаков, по которому или по которым можно судить о том, что у человека вообще получается хоть что-то в практике. То есть если вы подходите к человеку, а человек такой закрытый и напряженный, то не факт, что у него там идет какая-то практика. То есть он может, конечно, и заниматься, и может даже усердно заниматься, но, видимо, она у него не получается. Бывает и так, что у человека слишком сильное омрачение. И даже если он все делает правильно, все равно как-то вот у него не так вот быстро это напряжение спадает. Тогда как настоящий практикующий, не говоря уж там о мастере, должен быть очень открытым. У него не должно быть границ по отношению к другим людям. Но, прошу заметить, в хорошем смысле этого слова.
Хорошее уточнение.
Потому что, если, например, посмотреть на современную психологию и психотерапию, то там часто лечат от того, что у людей нету границ. Но там лечат от отсутствия границ в плохом смысле. Такое часто бывает, когда, например, люди вырастают в семье там, родителей, которые всю жизнь прожили в общежитии, где-то там мама в общежитии, папа в казарме, такого плана. Ну, у нас очень распространенное, что Диана узнала себя.
Себя.
Тут есть такие.
Ну вот в результате такие люди, они могут спокойно, беспардонно там, приходить к вам домой там, в час ночи, не позвонив перед этим предварительно. Потом придут к вам домой. Приду, да, скажут, я к вам пришел навеки поселиться, в вашем доме обрести приют. Тут же залезут в холодильник, там все у вас съедят. Потом попросят денег взаймы и будут искренне обидятся, если вы им не дадите.
Или дадите, или попросите возврат.
Да.
Да, не будет негодовать.
Ну, много примеров. Я не буду углубляться в психологию, на психотерапию. Вот это вот просто примеры неправильного отсутствия границ. Потому что человек, у которого эти границы стерты, он не становится менее эгоистичным от этого, понимаете? То есть он использует это отсутствие границ, которое, по большому счету, можно назвать отсутствием воспитания. Вот его просто не научили в детстве с уважением относиться к другим людям и уважать их интересы, позиции, взгляды. А просто скажут, да, вот там, типа, все и все, давай, без каких-либо пояснений. То есть человек пользуется своим отсутствием границ для того, чтобы получать свою выгоду какую-то от людей. Мы же, когда занимаемся практикой и устраняем эгоцентричное восприятие, мы теряем границы в хорошем смысле слова. Мы начинаем чувствовать, что мы и все остальные люди, не только люди, одно единое целое. Мы перестаем различать, проводить границы, различения между собой и другими людьми. Мы начинаем чувствовать, что другой человек – это я, а я – это другой человек. Конечно, может прозвучать достаточно странно, особенно для человека, который не имеет такого опыта, может даже прозвучать как клиническое проявление шизофрении, например, для некоторых. Но на самом деле это все гораздо более позитивно, приятно и светло. То есть, когда на самом деле человек начинает чувствовать, что другие люди и он – это одно и то же, это очень светлое чувство. И он преисполняется состраданием и любовью ко всем этим людям. Он начинает чувствовать очень близкую родственную связь с этими людьми. И ему совсем не жалко пожелать этим людям счастья, радости, потому что он понимает, что он или она и все остальные – это одно и то же. Что, желая счастья или помогая другим людям, он делает хорошо, в том числе и себе. Таким образом, мы открываемся. Когда мы видим, что другие люди больше не представляют из себя каких-то угрожающих фантомов, которые постоянно хотят на нас напасть, разрушить, сделать какую-то гадость. А когда видим, что это очень близкие и родные нам люди, тогда мы просто расслабляемся. И когда человек к нам подходит, мы не выставляем свои шипы вот так вот автоматически, а мы открываемся. Заходит человек, мы его принимаем. Просит что-то, даем. Не просит, не даем. Когда просит, даем то, что просит. За исключением, сами знаете чего. Я вот вижу здесь ряд людей, которые только начинают интересоваться буддизмом. Может быть, некоторые пришли первый раз даже. Поэтому я считаю важным сказать кое-что о буддизме. Возможно, это поможет и тем людям, которые считают себя старыми практикующими и очень опытными. Зачем вообще нам нужно заниматься буддизмом? Я этот вопрос в той или иной формулировке задаю чуть ли не на каждой лекции. И все время находятся новые интересные ракурсы или точки зрения на этот вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем нам нужно заниматься буддизмом? Женя, зачем мы вообще занимаемся буддизмом? Зачем нам это нужно? У вас...
Достигнуть просветления. Когда-нибудь.
Достигнуть просветления. Ну и что тут такого в том, чтобы достигнуть просветления? Где вы это прочли? В чем вообще, собственно говоря, польза или преимущество данного факта? Вы когда-нибудь видели просветленного человека?
Я лично нет.
Ну так о чем вообще мы говорим?
Ну а Сиддхарта Гаутама ведь достиг просветления?
Ну вы его видели?
Пока нет.
Это я так оперирую аргументами такого обычного атеиста, с которыми иногда приходится сталкиваться. Типа, чем вы вообще там занимаетесь? Мне очень легко поставить себя на позицию этого человека. Но поскольку мне приходится парировать все эти вопросы, опыт уже накопился. Казалось бы, вот все, что мы делаем из-за того, что нам это кажется нужным. да? Нам интересно чем-то заниматься. Понимаете, одно дело Тибет в Средневековье. У людей было два выбора, я часто про это говорю. Либо доить коров, коз и пасти яков, и выращивать ячмень в совершенно ужасных условиях, таскать на себе эти корзины с навозом для удобрения жесткой тибетской почвы. Либо идти в монастырь, который весь покрыт разрисован золотом, в котором стоят золотые статуи, висят шедевры, не побоюсь сказать этого слова, в виде танок. И все такие добрые, красивые и хорошие, и говорят правильные, мудрые слова. Конечно, и вот этот контраст, он настолько силен, он настолько бросался в глаза, что... О, заходи, дорогой. Может, у тебя стульчик?
Ничего.
У нас там нету никаких?
Я не надо. У нас стулья есть.
А?
Чуть-чуть.
Ходи, Анечка. А? Там оставил. Лучки играть.
Кстати, подушку.
Спасибо. Это Женя Бодхисаттва у нас. Отдал свою подушку. Этот начал как раз только что с того, что бодхисаттвы начали перекидываться подушками. Давайте сыграем такую игру. Кто последний останется с подушкой? Тут начал рассказывать, зачем мы вообще занимаемся буддизмом. В Тибете в Средневековье понятно было, зачем люди буддизмом занимались. Потому что у них выбора никакого не было. Либо вот коз пасти, яков, либо идти заниматься мудрыми и умными вещами. Да.
Там еще кормили бесплатно.
Там еще и кормили бесплатно. И подношения вам делали. То есть вы пошли в монастырь, к вам все приходят, падают ниц, дают вам золото, серебро, бирюзу, шелк, парчу. И говорят, какой ты просто вот превосходный. Слово лама переводится как превосходный, самый высший. Ты такой просто вот, как тут, не пойти в буддизм. А когда ты пасешь коз, тебе время от времени там заходят соседи, пасешь, типа... От самсары не отрекаешься, да, и кто тебя только таким вырастил. В общем, все общество было заточено на то, чтобы порицать отсутствие духовности и поощрять и поддерживать практикующих. А у нас сейчас совершенно другая история, совершенно другая ситуация. Собственно говоря, то, что... Не хочу никого обидеть, но то, что у нас называют церковью, да, давно ни у кого не вызывает особого энтузиазма, не вдаваясь в подробности, если там посмотреть на разные ее внешние проявления. Если говорить о том, чем бы мы вообще могли заняться в этой жизни, то мы можем найти такое огромное количество занятий, что, наверное, даже Будде в голову бы не пришло. Конечно, Будде пришло бы, потому что он видел и будущее в том числе. Наверное, так посмотрит будущее. Не, я не буду перерождаться там. Вот. Но у нас просто действительно такое огромное количество занятий, и принцип рынка заключается в том, чтобы каждый продукт, а каждое занятие – это своего рода продукт, преподнести нам как можно более привлекательно. Неважно, что это – кройка и шитье, там, единоборство восточное, там… Выгул собак каких-то, развод породистых кошек, наркомания, алкоголизм, увлечение спортивными машинами, девушками, юношами, галстуками. Ну, это я еще не дошел до духовных традиций. Вот. С духовными традициями история, в принципе, такая же. То есть каждую традицию, поскольку ее уже так сформировали как некий продукт сейчас, ее позиционируют и представляют как можно более привлекательно. В результате вот у человека, который впервые с этим столкнулся, ну, некоторые из нас могут, конечно, считать себя уже разобравшимися во всем этом. Ну, дай бог. У него просто глаза разбегаются. Он думает, чем бы вообще бы заняться в этой жизни? По сути дела, нужда у нас такая очень скромная и одна. Чтобы мне было хорошо. Для того, чтобы мне было хорошо, тут вон сколько всего. Там можно это купить, можно то купить. И люди начинают выбирать там по соотношению цены и качества, выбирать согласно критериям, которым их научили родители в школе или в институте. Либо некоторые, но их очень мало, они используют свои мозги и начинают разбираться в том, что же действительно из всего этого большого спектра полезно. Допустим, некоторые особо умудренные жизнью или предыдущими жизнями люди решают заняться какими-то духовными практиками. Но даже и там просто такое огромное разнообразие, такое огромное количество, вот, зайти в путь к себе, там белые облака, лежат сотни книг разных традиций по самопомощи и так далее. И непонятно, чем бы заняться. В результате каждый, согласно количеству накопленной заслуги и мудрости, я уже буддийскими терминами начинаю говорить, приходит к какому-то выбору. Он понимает, что ему интересно вот что-то такое. И начинает заниматься там кройкой, шитьем, там, изучением канта, или начинает коллекционировать спортивные автомобили, или девушек, или какими-нибудь духовными традициями. Человек начинает этим заниматься, потому что он хочет что-то получить и одновременно с этим выразить себя. Понятно, да? Все очень просто. Но когда он хочет выразить себя, он также хочет за это что-то получить. То есть он не просто так хочет выразить себя. Он хочет выразить себя так, чтобы другие его заметили, оценили и потом впоследствии заплатили. Так или иначе. То есть, по большому счету, каждый человек хочет, чтобы в конце концов ему стало хорошо, он получил дивиденды со всех тех занятий, которыми он занимается. Там, в виде ли денег или в виде того или иного понимания заслуги, или, может быть, мудрости, или каких-нибудь сверхъестественных там способностей. И по большому счету любое это занятие представляет собой метод, средство, способ или канал, через который человек себя выражает. И через который позволяет миру, с которым он контактирует посредством этого занятия, через этот канал, выразиться через него. Поскольку у людей разные интеллектуальные способности, разное количество мудрости и заслуги, то некоторые люди способны только на то, чтобы заниматься кройкой и шитьем. Для них достаточно такого контакта с миром. То есть вот они сидят со своими крестиками, им этого достаточно. Их это успокаивает, им не надо вот это вот все, что там происходит. И все, которые там по телевизору выступают и по улице ходят, они мне интересны. Вот они крестики, крестики. они вышивают себе спокойно. Некоторые люди, у которых интеллект чуть-чуть поглубже, они хотят постичь что-то, что их окружает, при помощи тех или иных средств или уже философских способов или традиций. Но если посмотреть на все эти каналы или способы самовыражения, то они, если посмотреть непредвзято вот так вот, то они все достаточно ограничены. Я уж не говорю про кройку, шитье и какие-нибудь там, ну, не знаю, занятия бодибилдингом, пусть даже там единоборствами или еще чем-то. Это просто, ну, по большому счету, с буддийской точки зрения, трата времени. Потому что это не позволяет человеку полностью раскрыть себя. Там, не то, что полностью, там, вообще не позволяет ему раскрыть себя. Он просто находит какую-то точку соприкосновения, где ему более-менее спокойно. То есть, по большому счету, он даже не выходит за пределы себя, он находит какую-то точку в себе, с которой ему спокойно, и вот так вот с ней контактирует. Если посмотреть на традиции философского или духовного плана, то они, конечно же, предоставляют гораздо более серьезное и глубокое понимание мира и возможности для самовыражения этого человека, чем простые занятия, увлечения и хобби. Мы можем, конечно, потратить всю жизнь на то, чтобы изучить и проанализировать, заняться сравнительным анализом всех этих философских и духовных традиций. И, наверное, жизни у нас не хватит для того, чтобы их полностью постичь, чтобы в них хорошо разобраться. Если говорить о буддизме, и опять-таки я пытаюсь говорить о нем непредвзято, более или менее объективно, то буддизм – это точно такой же канал, канал постижения мира и самого себя, канал, через который мы раскрываем мир, и канал, через который мы позволяем миру раскрыться в нас. Только это с моей точки зрения, ну и, наверное, с точки зрения многих других буддийских последователей, это тот канал, который позволяет это сделать полностью и совершенно. Позволяет раскрыться нам и позволяет нам раскрыть мир без каких-либо ограничений и условностей. Как вы думаете, почему? Почему? Tell me why. Песня такая была. Эми Ленокс. Да потому что все очень просто. Этот канал был открыт существом, которое достигло полного совершенства и по определению свободно от всех ограничений и условностей и обладает полностью совершенной мудростью. Это существо или эти существа, просветленные существа, дали нам возможность полностью раскрыться и раскрыть в себе полную мудрость. И таким образом полностью постичь мир. Если говорить о каких-то других философских, эзотерических или духовных традициях, то они, как правило, ну, не будем брать сейчас в рассмотрение основные мировые религии, дабы не обижать братьев наших. Это шутка. Они, как правило, были сформулированы теми или иными подвижниками, самопровозглашенными мудрецами, мессиями, эзотериками и разными философами и духовными лицами. Степень глубины их мудрости нам неизвестна. Она нам неизвестна, и вряд ли кто-либо вообще смог бы ее определить более или менее объективно. Потому что эти люди, по большому счету, предложили свою собственную версию духовного или философского понимания, а их собственная версия, ну, можно сказать, в 99% случаев была результатом работы их интеллекта. А интеллект, по определению, ограничен. То есть они напрягли свои мозги и что-то такое придумали. А как сказал великий Шантидева, слышали, наверное, про такого, абсолютная мудрость не лежит в сфере действия мозга или интеллекта. Абсолютная мудрость лежит за пределами интеллекта, сказал Шантидева. Соответственно, у нас нет никакой уверенности и гарантии в том, что эти очень умные люди, труды которых, безусловно, стоит почитать, и, может быть, даже там есть что подчеркнуть. И я, кстати, могу признаться, что иногда, когда я провожу какие-то лекции, я иногда этих людей даже цитирую, когда, например, я вижу какую-то очень умную мысль. Вот, например, Матурану я тут часто цитирую, философа, еще ныне живущего. Поскольку эти люди, скорее всего, с абсолютной истиной не знакомы, то ожидать от них или от их традиции, или от их учения того, что мы сможем раскрыть в себе абсолютную истину, не приходится. И, соответственно, мы не сможем полностью совершенно раскрыть свой потенциал и полностью постичь весь этот мир. Будды же, или просветленные существа, по определению являются такими, которые раскрыли в себе абсолютную мудрость, которые полностью раскрыли в себе понимание абсолютной истины и, соответственно, обладают всеведением. Мы называем Буддами и почитаем Будд, почитаем таких существ только тогда, когда они раскрыли в себе эту мудрость, когда они полностью постигли абсолютную истину. Если существо не постигло таким образом абсолютную истину, то мы его не называем просветленным существом и не следуем за ним. Это в нашей традиции. И только благодаря тому, что сама традиция берет начало от таких просветленных существ, которые полностью постигли абсолютную истину и очень аккуратно вручили ее достойным ученикам, которым поручили, чтобы они передавали только таким, которые уже разобрались в себе. Только поэтому у нас до сих пор сохранилась живая традиция благословения, благодаря которой мы сами можем постичь абсолютную истину и раскрыть себе свой полностью совершенный потенциал, постичь весь мир таким, как он есть. Или другими словами, выразить себя самым совершенным образом через этот мир и выразить этот мир самым совершенным образом через себя. При этом получить максимальную пользу среди возможных и доступных. Мы же тоже заинтересованы в том, чтобы получить какую-то пользу. Вот эта польза для себя называется достижение или постижение, или раскрытие дхармакайи. Тело абсолютной истины или тело абсолюта. Вот в этом состоит максимальная польза, которую может существо получить в этом мире, постичь дхармакайю. Но поскольку дхармакайя или тело абсолюта, как матрешка, содержит в себе и другие измерения, то мы не можем достичь просветления, не раскрыв эти другие измерения, а именно самбхогакайю и нирманакайю, посредством которых мы не можем не приносить пользу другим живым существам. Вот в этом-то, наверное, смысл занятия буддизмом с какой-то точки зрения. А так, конечно, можно прочесть в книжке, что вот есть просветление, его нужно достичь, его там можно достичь, и кто-то его достигал. Но очень важно понимать, чем это просветление отличается от просветлений в других традициях. Потому что слово «просветление» – это не буддийская инновация. В других традициях также есть подобные термины. Буддизм можно назвать системой знания. Систем знания в мире много. Любую религию, в принципе, любую философскую традицию можно назвать системой знания. Это есть такая наука, методология, ну или не наука, или область. Вот там объясняется, как систематизировать все вещи. Так вот, такого плана вещи, как религии, философские традиции, называются системами знания. И там также говорится, что любая система знания может быть подвергнута критике, если на нее смотреть с точки зрения другой системы знания. Именно поэтому мы знаем, что в истории буддизма были и проходили очень долгие многочисленные дебаты с представителями других традиций, где наши юристы пытались спорить с их юристами, пытаясь выяснить, кто прав, а кто не прав. И в результате отточили нашу юридическую базу до такой степени, что сейчас комар нос уже не подточит. В принципе, к буддизму можно придраться и можно покритиковать в некоторых местах. Я, когда встречаюсь с ламами, с какими-нибудь, которые открыты к диалогу, я только этим и занимаюсь. Особенно, если это не мои коренные учителя, как я люблю их позлить. Я начинаю вот выступать в роли такого полного атеиста, такого... вот тело такое. Костного такого, укоренившегося атеиста, и начинаю их там заваливать разными там вопросами, претензиями, типа, о каких вообще прошлых там жизнях вы говорите, там, и так далее. Мне так интересно, когда они пытаются отбиваться при помощи всех этих аргументов, которые, ну, заложены в системе дебатов и буддийской логики. И они так стараются удержаться на этой тропинке буддийской логики, чтобы не сделать шаг вправо, шаг влево. А я, поскольку могу себе позволить делать шаги вправо, шаги влево, я их очень напрягаю.
А они не знают при этом, что вы лам?
Я вон сейчас встречался вот с своим другом там в кафешке в детской. Я захожу, и там за соседним столом день рождения. Я захожу, они там все раз на меня повернулись. И я говорю, я не клоун, клоун пришел сейчас. Сфотографироваться хотели с клоуном. Да, любую систему знания действительно можно подвергнуть критике, и буддизм тоже в некоторых местах можно покритиковать, но только в тех местах, в тех учениях, которые были посвящены относительным аспектом знания. То есть знание об относительных вещах. У нас учение разделяется на две категории. Учение определяющего смысла, на тибетском это называется нгедом, и учение относительного смысла, или условного смысла, на тибетском называется джандон. В учениях определяющего смысла говорится об абсолютной истине, а также о том, как ее постичь, как ее раскрыть в себе и так далее. Учения относительного смысла описывают природу мира, существ, как они созданы, как они взаимодействуют и все эти относительные взаимосвязи. Поскольку учения давались изначально Буддой более 2500 лет назад, для людей, которые не владели современными знаниями, связанными с медициной, географией, физикой, химией, компьютерами и прочим, то Будда объяснял некоторые вещи достаточно примитивно. В частности, по географии, например, по мирозданию. Если посмотреть на некоторые из этих учений, то можно подумать, да что это вообще за ерунда такая. Но у нас и не говорится, и современные учителя не говорят, что эти учения необходимо принимать на веру именно такими, как они есть. Это вот если поговорить, например, об описании мира, об описании системы времени и так далее. Эти учения давались для простых деревенских жителей, которым совершенно непонятно было бы объяснение, которое дают нам сейчас в школе или в институте. Будда никогда не собирался быть революционером, и предназначение любого просветленного существа, любого Будды, заключается в том, чтобы давать знания гармонично, чтобы люди это хорошо усваивали, чтобы люди доверяли, чтобы люди чувствовали свой мужик. Если бы они так не чувствовали, то у них бы какой-то внутренний конфликт появлялся, и они бы сопротивлялись этому знанию. Поэтому Будда, будучи существом всеведущим и очень искусным в своих методах, давал учение по относительным аспектам знания таким образом, чтобы люди с этим не конфликтовали. И в этих местах буддизм можно, конечно, подцепить кое-где. Это я говорю абсолютно свободно и открыто. Такие вещи вы вряд ли услышите от тибетских лам. Я помню этот рассказ Намхая Норбу о том, как он, обучаясь в Индии монгольскому языку, столкнулся с одним монгольским геше. Геше — это такой учитель по философии. И попросил его обучить его монгольскому языку. Потому что на монгольском языке сохранились некоторые тексты, которые на тибетском не сохранились к нашему времени. Вот. Ну, тот его учил. А потом как-то, ну, они в процессе обсуждения как-то спросил Намхая Норбу, а вот что вы думаете там по поводу там взгляда или описания Буддой системы мироздания нашего мира, где написано, что в центре стоит гора Сумеру, которая окружена 4 континентами, 8 полуконтинентами, островами и так далее. Намхая Норбу сказал, что знания устарели с какой-то точки зрения. Тогда тот ужасно возмутился, причем возмутился до такой степени, что чуть ли не прекратил его обучать дальше монгольскому языку. И, видимо, это вот так задело, что он именно для Намхая Норбу написал трактат на из двух тетрадей состоявших, где при помощи буддийской логики доказывал, почему это было верно. То есть он там нигде не объяснял, даже не указывал ныне принятую систему космологии, взгляда на Землю и другие планеты. Он лишь объяснял при помощи буддийской логики, почему это верно.
Описание 6 миров сансары, они относятся к абсолютным или к относительным знаниям?
Где-то они на грани, наверное, находятся. Потому что они, в принципе, не меняются в зависимости от того, в какой вселенной или галактике происходит мироздание. Я же говорю об этих вещах совершенно свободно, потому что я не опасаюсь за то, что буддизм или учение Будды, благодаря этим моим словам, станет выглядеть чем-то хуже, чем он мог бы казаться кому-то. Потому что я разговариваю не с 60-летними тибетцами, с вами, у большинства из вас, а может даже у всех, высшее образование, и вы сталкивались со всем этим большим спектром и литературы, и духовных, и философских традиций, и сравнивали некоторые вещи. Если бы я вам сейчас доказывал праведность буддизма при помощи тех силлогизмов, которые использовал тот монгольский лама, то я думаю, на следующую мою лекцию бы никто не пришел бы. За исключением Жени с Дианой и Оли, потому что ей зал нужно открывать. Дело в том, что сюда достаточно приезжает тибетских лам, которые этим традиционным языком вот это все повторяют. Я Я не боюсь, что буддизм станет выглядеть хуже в ваших глазах, потому что помимо учений относительного смысла, среди которых также, кстати, очень много верных и неопровержимых буквально, есть еще определяющие учения, учения определяющего смысла, которые посвящены самому главному. То есть все то, что Будда говорил о мирах, существах, космологии, природе элементов и так далее, это все информация к размышлению, на самом деле. Информация, которая сделала бы человека знающим и умным, чтобы он мог разбираться в вещах, чтобы он не был тупым, как тот деревенский житель, который, может быть, приходил в Будде. Понимаете, тогда же не было ни институтов, ни университетов, ни даже школ, где люди могли получить хотя бы элементарные знания. Поэтому Будда при помощи терминов, слов, доступных этим людям, объяснял, например, структуру времени. И объяснял, что там час состоит из 60 отрезков, там каждый отрезок состоит еще из 60 отрезков, каждый такой отрезок состоит еще из 60 отрезков, и называл каждый отрезок своими именами, которые для вас могут сейчас звучать странно. Например, там какая-то 60-я доля секунды может называться единицей блохи. А ее 60-я доля может называться единицей яйца блохи. Но для деревенского жителя, который жил в Индии и имел много таких на своем теле и в своем доме, это было понятно. У нас сейчас нету блох. Нам это будет менее понятно. Нам лучше сказать там наносекунда. У нас есть учения определяющего смысла, которые посвящены главному. Самому главному. А вся эта информация была к размышлению дана. Именно благодаря учениям об абсолютной истине мы раскрываем себе наш совершенный потенциал, наш просветленный потенциал. И именно благодаря тому, что мы используем эти учения на практике, то, что мы постигаем абсолютную истину, мы и становимся просветленными существами. Если мы выучим все учения относительного смысла, которые давал Будда, узнаем про все блошиные, яйца блошиные частицы, к примеру, ну и все тому подобное, то мы не достигнем просветления. Но если мы раскроем себе абсолютную истину, то мы достигнем просветления и будем знать про все эти частицы, без необходимости читать тексты. И хочу тут заметить, что тогда они нам не будут казаться блошиными. Мы их будем воспринимать без слов, без ярлыков, без понятий. Мы будем просто видеть. Мы будем просто видеть, как сложен мир, из чего он состоит. И когда дело доходит до учений определяющего смысла, то здесь эта система знаний под названием буддизм оказывается недоступной никакой критике. Ее невозможно подвергнуть сомнениям или критике, потому что она становится единственной системой знания в мире, которые выходят за пределы критики и всего того, что связано с интеллектом. И она такая единственная. этом наше преимущество. Мы имеем систему, систему знаний, благодаря которой мы можем постичь абсолютную истину. Не рассуждать о ней, а постичь ее и стать просветленными существами. Стать совершенными существами. В теме лекции было обозначено объяснение подношения санга. Меня как-то просили об этом, я как-то кому-то пообещал, поэтому я сейчас несколько минут уделю и этому, а также отвечу на ряд вопросов по практике, которые были заданы. Значит, в тибетском буддизме существует много различных ритуалов. Это ни для кого не секрет. Для большинства занимающихся буддизмом эти ритуалы представляют собой абсолютно не связанный набор каких-то действий, которые направлены не пойми на что, но все в принципе хорошие. То есть на то, чтобы стало лучше. Если разобраться, то некоторые из этих ритуалов происходят из древних добуддийских традиций, которые мало чем отличались от шаманизма, а некоторые были привнесены просветленными существами, а некоторые были привнесены просветленными существами и в процессе синтезировались с этими шаманскими традициями. В том числе в буддизме, как и во многих других духовных традициях, душновато здесь, по-моему, да? Как-то
открыть.
Может, дверь открыть? Есть множество, главное, чтобы не продуло, множество разных практик или ритуалов, связанных с подношениями. Потому что, когда мы идем по духовному пути, мы стараемся совершать добрые дела, а добрые дела в примитивном понимании человека, как мы можем совершать? Что-то отдавать. Соответственно, у нас, как и во многих других духовных традициях, есть множество ритуалов, связанных с подношениями. У нас это все гораздо тоньше, утонченнее и рафинированнее происходит. Взять, к примеру, санг. Санг существует не только в буддизме. Санг – это подношение дыма или благовоний. Санг также существует в индуизме. В индуизме считается, что Вселенную создал Брахма. Создал он ее во сне, когда заснул. И мы, получается, находимся в неком странном состоянии. То есть все существа, которые живут, они вроде и не наяву живут, но и не во сне тоже, потому что это не их сон. Вот такая вот странная история. Находимся посредине непонятно чего, чего на самом деле нет. И когда делается подношение благовоний или дыма, это делается для того, чтобы проснуться. То есть мы как бы в результате просыпаемся, непонятно из откуда, непонятно где. И все становится хорошо. В любом случае все становится хорошо. В буддизме все немножко по-другому. Брахма у нас считается самсарным существом, который также спит и в какой-то степени заблуждается. Действительно, надо до такой степени заснуть, чтобы вот так вот
чтобы такое приснилось.
Да, чтобы такое приснилось. Это, кстати, история не только в индуизме есть. Это история и в древней Месопотамии тоже была, с засыпанием и просыпанием, и то, что весь мир образовался во сне богини Иштар. Ну ладно, о сказках. У нас считается, что благодаря подношению дыма, приятного дыма благовоний, мы накапливаем заслугу, а также увеличиваем коня ветров. У нас в буддизме есть такой термин. Конь ветров. Лунгта по-тибетски. Вот его мы и увеличиваем. Что это за конь? Из чего едят? Этот конь представляет собой вектор направления нашей энергии. Понятно? Кому-то понятно, кому-то непонятно. Вот сейчас у вас, вы сидите, если бы еще не было душно, в принципе, у вас у всех хорошее настроение. Я вас тут веселю всячески. Мало того, что шутками, еще и умными историями. Потом вы выйдете на улицу, там моросит такой мерзкий дождик, и когда вы еще доедете до дома, и там будете под этим дождем в темноте идти, то все уже станет не так классно. А на самом деле ничего не произошло существенного, просто изменился вектор восприятия или энергии с положительного на отрицательный.
То есть это вина коня, да? Как же мне держать-то в узде, что он постоянно радостно ходил?
Так вот, для этого мы делаем подношение санг, а также вешаем флажки. Флажки видели? Значит, нет, не имеет флажков.
При входе.
А, при входе, да, вот у нас висят флажки. Флажки также способствуют увеличению лунта. Значит, лунта также означает энергию или силу удачи. То есть, если вы хотите, чтобы вашим делам сопутствовал успех, а он может как сопутствовать, так и не сопутствовать, вам нужно коня кормить. Конь не существует нигде, кроме как в вашем уме, говорю сразу. Не надо себе представлять ту лошадку, на спине которой изображена всеисполняющая драгоценность, которую иногда на этих тибетских флажках рисуют. Его нигде нет, этого коня. Этот конь – это на самом деле энергия вашего сознания, которая может быть как позитивной, так и негативной. Вы можете, конечно, подумать, что это все бред, и заниматься техниками какого-нибудь аутотренинга, где говорит, что я сегодня спокойный, радостный, оптимист, я не собираюсь думать ни о чем плохом и так далее. Но этим самым вы лишь будете продолжать кормить коня. Понимаете, в чем дело? Вы можете себе много еще там воображать, верить, не верить, но все равно вы общаетесь с этим конем, которого не существует. Вот так у нас в буддизме многое. То есть его нет?
Но он есть.
Но он есть, да. Вот. А для того, чтобы дела шли хорошо, чтобы успех сопутствовал вашим делам, мы делаем подношение санга, то есть подношение благовоний. И этим самым кормим коня, увеличиваем лунта. Когда мы делаем подношение санга, мы, как и в других типах подношений, например, есть подношение сур или подношение практики чот, многим уже известны, мы призываем четыре типа гостей. Эти гости являются полем или объектами подношения, не объектами, теми, кто принимает подношение. А именно, первые гости – это просветленные существа, Будды и Бодхисаттвы. Второй тип гостей – это защитники Дхармы, к которым мы также относим и Едамов, и Дакинь, и разных специальных духов, которые могут быть не полностью просветленными, но которые обладают обетами, держат обеты защищать учение. Третий тип гостей – это все живые существа шести миров. Боги, полубоги, люди, животные, духи и адские мученики. И четвертый тип гостей – это те, кому мы задолжали как в этой, так и в прошлых жизнях. Наши, так сказать, кредиторы. Вот им мы задолжали, и рано или поздно нам по кармическим счетам придется с ними расплачиваться. Ну, чтобы было более понятно, вот если мы убили какого-то комара, которых мы могли убить уже несколько тысяч в своей жизни, вот нам придется с этими живыми существами расплачиваться. Каким образом? В следующей жизни займетесь вы бизнесом, да? А этот комар переродится тем, который вас кинет, к примеру. Вот. К вашему вопросу.
Налоговым инспектором.
Да, или налоговым инспектором, или милиционером, или гаишником. А вы будете думать, ну я же ничего не сделал совершенно. Вот почему ко мне приходит эта санэпидемстанция, да, и закрывает мой бизнес? А потому что были они комарами в прошлой жизни, которых вы раздавили.
Или глохнуть.
К примеру, когда мы делаем подношение этим нашим кредиторам, мы расплачиваемся с ними, в том числе за то, что они должны с нас получить, за то, что мы задолжали им. Каким образом мы с ними расплачиваемся? Мы представляем, что мы отдаем им долги, и этого, в принципе, достаточно. Но если эти кредиторы в данный момент являются голодными духами, к примеру, не обязательно голодными, духов тоже может быть большое разнообразие. То есть, если они в данный момент являются духами, то когда мы делаем им подношение дыма, то мы также можем их кормить. Потому что духи питаются разными запахами и дымом.
Так относительно для определяющих?
Истина. Относительная истина. Но они на самом деле только ими и могут питаться. Хоть на этой планете, хоть на другой. Также существа, которые находятся в Бордо, то есть которые умерли, но еще не переродились, это могут быть и наши знакомые, и родственники. В течение там 49 дней они также могут питаться только запахами. Поэтому, когда у людей кто-то умирает, и они спрашивают, что я могу сделать, можно сделать зур. Это такое же подношение, как санг. Но туда добавляется, в принципе, одно и то же, только текст другой. И туда добавляется разная еда, для того, чтобы запах этой еды утолил голод души этого умершего человека.
А по степени эффективности одинаково, да?
По степени эффективности одинаково.
Это не дожигается или так просто оставляется? Ведь в санге тоже можно жечь.
Значит, санг делается традиционно следующим способом. Мы берем какой-нибудь столик, подставочку, традиционно это треножник, на который мы устанавливаем какую-то тарелочку, блюдо, все что угодно, на котором мы должны разжечь дрова. Есть определенный вид дров или деревьев, которые считаются деревьями, содержащими в себе нектар. К ним относятся два вида сандалового дерева, и к ним относится также можжевельник. Также относятся другие, про которые я не помню. Вот. Но легче всего запомнить можжевельник, потому что можжевельник – достаточно доступная вещь. Когда тибетцы делают подношение санг, они этот можжевельник вначале вымачивают в пиве. То есть они берут, нарезают много хороших ветвей можжевельника, замачивают на несколько дней в пиве. Потом они это сушат, а потом уже они его жгут.
Зачем?
А?
Зачем?
В пиве замачивают, чтобы нектаром побольше пропиталось.
А в масле?
Можно?
В чем?
В масле.
Уже что-то мне на греческую традицию больше смахивает. Но если вы считаете масло нектаром, то я думаю, можно. В принципе, масло, по сути дела, это нектар.
Ну, это эвкалиптовое масло.
Подходит. Хотя, если посмотреть на определение нектара или амриты, согласно Ваджраяне, то он состоит из квинтэссенции тысячи зерновых культур. То есть водку, например, можно назвать нектаром, да, потому что она из зерна выдавлена.
Пиво тоже, да?
Пиво тоже можно назвать нектаром, потому что оно из ячменя в основном. Или из проса выдавлено. А вот, кстати, из можжевельника, из ягод тоже делают ведь пиво, я слышал. Ну ладно, не будем вдаваться в подробности. А вот эвкалипт, на самом деле, это же не зерна, это растение. То есть вот оливковое масло, я бы, например, или подсолнечное масло, я бы отнес к нектару, чисто логически. Ну и там всякое.
Облепиху.
И облепиху бы, наверное, отнес с натяжкой. Ну там написано, да, там написано, что это экстракт из тысячи видов зерен или зерна.
Ну, то есть без пива никак, да? Обязательно нужно чудеться.
Не, вы не обязательно это замачивать, достаточно этим побрызгать сверху.
А если водки не
надо? Водки годится.
Ну, Малик, а вот те существа, которые находятся в Бордо и вот увидят, что ты делаешь, они как поймут, что ты делаешь, если они были с другой традиции?
Я думаю, их это в данный момент или в тот момент, когда вы будете делать, их это эти философские аспекты интересовать не будут. Им будет очень кушать хотеться. И когда вы будете направлять энергию и подношение дыма, соответственно, к ним, то тогда они будут очень благодарны.
А те должники, которые живут на земле, им будет лучше?
Я не знаю, будет ли им лучше, но степень вашего долга перед ними, безусловно, уменьшится, если вы с чистым сердцем мысленно им поднесете.
А как в целом этих кредиторов представлять? Ну, в общем.
Ну, кто как представляет.
Как добрых и нежных людей.
Я вот как-то рассказывал, мы пытались тут сделать фильм по практике Ваджрасаттвы под моим чутким руководством. Мы его так и не доделали еще. В общем, товарищ, который филммейкер, который делал этот клип, там в трехмерке все это делалось, он к буддизму никакого отношения не имел. И я ему все на пальцах объяснял, что и как должно выглядеть. Ну, понятно, картинку Ваджрасаттвы мы из интернета скачали, мантру тоже. Вот. А там определенный момент, как раз, когда вся грязь вычищается же из тела, она падает туда вниз ко всем этим должникам. Его задача была сделать, да, фигурки этих духов голодных. В общем, там такой фильм ужасов. Он набрал каких-то вот из чужих и прочих. Да. То есть у каждого свои ассоциации. Вы можете представлять и действительных людей, у которых хоть что-то там отняли или украли в этой жизни. Ну, если у вас таких нет, если вы вдруг совсем святые, то представляете что-нибудь такое абстрактное. Итак, мы, значит, делаем подношение на основании сжигаемых веток можжевельника. Это я рассказываю версию такую традиционную. Не факт, что у вас легко это получится сделать где-нибудь в московской квартире. Возможно, вы и можжевельника здесь не найдете, а вот где-нибудь на даче, может быть, как-нибудь и получится.
Это обязательно делать в помещении или же неважно?
Нет, это лучше делать как раз не в помещении.
На природе.
Да, а на воздухе и желательно на возвышенном каком-то месте.
А почему? Какой это не помещение?
Потому что ближе к богам.
Насколько возвышенный? На балконе можно?
Можно. Считается, что этот дым в первую очередь подносится Буддам, Бодхисаттвам, разным божествам. А эти божества, согласно общим представлениям людей, находятся где-то наверху. То есть не факт, на самом деле, что они именно там и находятся, Будды и Бодхисаттвы, потому что они не находятся наверху, они нигде не находятся. Но, тем не менее, нам, как людям, которые привыкли к прямохождению и к восприятию всего как вверху и внизу, нам легче думать, что божества находятся вверху. И поэтому мы идем на высокое место и делаем подношение вот ближе к ним. И потом уже в костер, разведенный из этого можжевельника, мы добавляем зерно, различные виды зерна, различные виды лекарства. Это относится к целебным или к медицинским травам. Шелк, кусочки шелка или парчи. Драгоценности, которые могут представлять собой как драгоценные, так и полудрагоценные камни.
А деньги можно?
Обязательно.
Доллары.
И побольше.
Нет, я серьезно, бумажные деньги, эквивалент.
Да. Можете мне заносить, я регулярно ставлю. Шутка.
Адресок.
А можно вообще просто по... Не буду. А то заберут по дороге. В качестве подношения можно все что угодно поджечь, да?
Не говори, ты правда подожди.
Я не буду говорить, да. А то еще сидит здесь кто-нибудь среди вас, агент.
007.
Зачем 007? Просто из КГБ. Я думаю, уже они ко мне давно не ходят. Вначале походили, наверное, послушали.
А выиграть?
Они вам все время.
Агенты?
Ну да. Вы идентифицировали каким-то образом?
Зачем им ходить? Они прослушку поставили.
Там все серьезно в этой организации. Там ни одного шага не сделаешь, чтобы они это не заметили.
У них список всех, которые приходят.
А смысл?
Они тоже просветлятся.
Чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Вот в чем смысл. У нас можно собрать активных буддистов несколько миллионов в стране. А несколько миллионов, извините, тоже серьезная сила.
То есть это ситуация с Тибетом, да, связана непосредственно?
Нет, это давно.
Или нет, это вообще... ситуация с контролем связана, с властью изначально.
Во всех
регионах. Именно поэтому и разрушали и церкви, и буддийские храмы у нас, как только большевики пришли, чтобы люди, не дай бог, не удумали что-нибудь противоположное. Потому что эти вещи их сплачивали. И они давали им силу, и давали им веру, благодаря которым они могли идти на смерть и сражаться с кем угодно. Они у них выбивали опору. Поэтому до сих пор во всех этих органах и ведомствах существует серьезное отдело, которое... следят за тем, что происходит в наших религиозных конфессиях. Там работают сотрудники, штатные, нештатные. Они за всем этим следят. Так что, товарищ майор, передаю привет. Не забудьте передать привет также полковнику Пронину. Ну ладно, шутки в сторону. Если мы будем делать подношение санг, то, понятное дело, вот со всеми этими вещами это было бы более, может быть, эффективно или правильно. Но, возможно, у нас нету можжевельника, там, металлического треножника, драгоценностей, медицинских трав, чтобы насыпать каждый день. И тогда на подмогу приходит благовоние, которое в первую очередь нужно использовать, сделано в Тибете или Бутане, потому что они изготавливались в принципе в соответствии с правилами изготовления ингредиентов для санга. Там также можно посчитать на коробочке, как правило, про ингредиенты, из чего они состоят. И когда мы делаем подношение, мы произносим три раза рам ям кам, ом ахум, и представляем, что все эти ингредиенты, субстанции, действительно присутствуют в том виде, в котором они должны присутствовать. И мы этими слогами их очищаем и благословляем. Слоги рам, ям, кам делают следующее. Когда мы произносим рам, мы представляем огонь, который сжигает все объекты и их нечистые субстанции. Ям представляем как ветер, который раздувает то, что было сожжено, и кам, как вода, которая смывает остатки. Эти три слога очищают огнем, ветром и водой мудрости. А когда мы произносим умагум, мы освещаем объекты нашего подношения слогами трех измерений просветления или просветленным телом, речью и умом. У нас есть текст, Не только у нас есть текст.
Там... Может быть, раздадим тексты?
О, да. Давайте раздадим тексты. Это наш текст?
Да. А лучше на это нужно ломать? Получается.
Я его сейчас вам прочту.
Ближе к ретриту издадим книжечки. Потом пока версия не сшита.
Я, конечно, мог бы подробно все это объяснить более-менее, но здесь все достаточно просто.
Достаточно читать или визуализировать тоже нужно?
Мы визуализируем вот этих четырех типов гостей, которым мы делаем подношение. То есть Будда, Бодхисатт, защитников Едамов Дакинь, всех живых существ и наших должников. То есть мы их вначале представили, а потом делаем им подношение.
Не хватило тему в следующий раз.
Есть и другие версии санга. Вот эта версия санга, она из нашей традиции, из традиции Чокхен Персар. Санг очень важно делать перед какими-то серьезными и важными начинаниями. Если вы хотите, чтобы у вас что-то получилось, такое задуманное, ну, идете вы, например, сдавать экзамен, или там на права идете сдавать, в ГАИ, или на первое свидание. Перед свадьбой нужно целое утро. И желательно, чтобы еще нанять 30 монахов, которые бы делали прям на протяжении всей свадьбы.
На всякий случай. Да. А есть какие-то специальные дни, которые больше для санга подходят?
Нет, санг можно делать в любой день. И желательно его делать каждое утро, на самом деле.
А можно вечером его делать? Или лучше все-таки утром?
Лучше делать утром. Потому что начинается день, собственно, и если мы хотим, чтобы у нас день прошел хорошо, мы делаем подношение санга. Потому что это увеличит наши шансы на успех, удачу, на то, чтобы все прошло благоприятно. Если же вам лень, к примеру, рассмотрим и такой вариант.
Как часто повторяетесь.
И вы не планируете ничем важным не заниматься, и даже не хотите выходить из дома, к примеру, в этот день. Ну, действительно, зачем вам тогда удача? Главное, чтобы там кастрюлю не перевернуть на кухне на себя с горячей там кашей, или там не утопиться в ванне случайно. Ну, понятно, что вероятность таких вещей невысока, и можно, конечно, сохранить это подношение для более важных, существенных моментов. Для похода в магазин, например. Но каждый раз, когда мы делаем что-то важное, если мы считаем, что для нас важно, перед этим сделайте санг, и это вам даст, помимо увеличения лунгты, еще и дополнительную уверенность в самих себе. Это я вам говорю из собственного опыта. Когда гуру Ринпоче, или Падмасамбхава, прибыл в Тибет, перед ним стояла задача конвертировать Тибет в буддийскую религию. То есть дать тибетским людям веру в буддизм. Там до этого существовал Бон, и были бонские священники, а также еще тибетская земля, поскольку, ну вы знаете, поскольку она находится очень высоко, и близко к небу, она населена разными духами. Правда или нет, это решать вам, но все тибетцы в это верят поголовно. Так вот, эти духи, а также бонские священники стали сопротивляться попыткам конвертироваться в буддизм и стали чинить разные препятствия. Вы знаете, наверное, эту историю. Именно для этой цели Падмасамбхаву и позвали, собственно говоря. И одно из первых мероприятий, которые он сделал для того, чтобы все прошло гладко, он построил небольшой такой лхаканг, как бы это сказать по-русски.
Ну, место?
Часовенку, скажем так, на холме Хипари, которая находится в месте Самье, и потом уже под этим местом и возводился первый монастырский храмовый комплекс в Тибете, который получил название Самье. И там регулярно делали подношения сангхи. То есть традицию принес Падмасамбхава, и с него это вот регулярно так началось. Потом, впоследствии, когда построили весь монастырский комплекс, там еще в самом комплексе построили 4 часовенки для подношений сангха особых. Так что эта практика осуществлялась там непрерывно и осуществляется непрерывно по сей день. Ну а если вы приедете куда-нибудь в Тибет или в Непал или в Индию, попадете в поселение тибетцев, то увидите, что в центральных местах, связанных с паломничеством и посещением тибетцев, всегда поутру тибетцы приходят с пакетами можжевельничка. Там есть такие специальные, назовем их ступами или урнами, где уже кто-то разжег костерок, и они туда ходят и подсыпают каждый своего сангха. И так они делают каждое утро. И это делается в каждом монастыре. Чтобы вам не показалось, что я тут какой-то мракобесие объясняю. На самом деле не так уж и много ритуалов, которые в монастырях делают каждый день. Вот этот делают каждый день утром. Это я вам могу гарантировать, и это делается в каждом тибетском монастыре. Соответственно, ничего плохого не будет, если вы будете делать эту практику, а шансы, что жизнь ваша станет лучше, значительные. Значит, сейчас я вам прочту, собственно говоря, или дам как бы передачу на тот санг, который у нас есть. Если у кого-то есть передачи на другие типы санга, вы можете пользоваться этими, но этот у нас особый такой, очень эффективный, мощный санг, практика. Она у нас происходит из терма, то есть из сокровища, которое было написано Падмасамбхавой. И у него есть разные версии, более короткие, более длинные. Эта версия для особых знатоков нашей традиции связана с практикой одной из 12 манифестаций Падмасамбхавы, которую зовут Кепарпапиридзе.
Это вот,
а? Кепарпапиридзе. Вот он, вот этот, который стоит, такой спуск. Это одна из манифестаций Падмасамбхавы. Также есть красивый санг для подношения божествам богатства. Это кому денег особенно хочется много, который связан Садхана и Кичупцу Занга, вот это третья манифестация Падмасамбхавы, где в процессе подношения делается подношение дыма каждому из божеств богатства, которые вообще только есть. И считается, что такое подношение приносит много денег. Но оно не переведено.
Дабы не вводить в искушение.
Да, дабы не вводить в искушение. Ну, если кто-то вдруг будет очень заинтересован в том, чтобы у него появилось много денег, то я могу привести.
После этого денег станет чуть меньше.
Да, но денег станет у вас чуть меньше. А у нас есть какие-нибудь благовония, чтобы
есть
зажечь? Такие
пакетики самые классические.
Да, вот, только это как-нибудь можно, чтобы дымело не здесь, а то мы здесь задохнемся.
Там?
Ну, вообще желательно там, чтобы еще и сюда не задувало.
Там окно.
А, да, ну, там отлично. Там. Только вот, да, чтобы главное ничего не спалить. Максима сегодня нет.
Можно дымить.
Можно дымить, плеваться в окно.
Выливать
воду. Я уже проверил, да, я им позвоню.
Я думаю, плюну.
Женя, там подайте сигнал, когда оно будет зажжено.
Я зажгу, да?
Да.
Когда сейчас дымит.
Можно. Вот, я сейчас буду это петь с той мелодией, с которой оно, по идее, должно петься правильно. Сможете ли вы это запомнить или нет? Это ну, уже...
Есть записывающий устройство, которое здесь есть.
Мы это уже записывали на самом деле.
Можно потом лекции просто.
Вот то, что я сейчас буду это петь и читать, и передавать, это одновременно можете воспринимать и как передачу, и как саму практику, и как метод накопления заслуги. Вы просто, у кого, кому достались эти брошюрки, вы просто мысленно присоединяйтесь к этому, можете даже напевать как-то так вместе со мной. Там сложная мелодия, поэтому поначалу можете это делать про себя или шепотом. То есть это не тренировка будет, а фактическая практика, которую мы приурачиваем к дню Падмасамбхавы.
Можно начинать.
Кемикада тондаингагме хондо онгайша цоме туджи гютулы сиши чия наведон чуджи неден чендена каладжа цон шарвачин кечик юнги шиникя Ранги педен лащу сарва самаян занда Рангьям канчу куньо мери педа еще чем по мелончу мицанту пе бача консету туне том барчан Томпингалы, Йонга и Йонзон Санги, Чотин Леванай Мипин, До Йонте Нам Казуси, Тимбинга, Ума Аум, Ума Аум, Ума Аум, О, Ранчан Тонса Ойки, Кьокор Дубарвай Ми, До Ци, Ченги Шин, До Йонга Госепи, Дуалы Хазе, Ничего на то, чердо, дари, дари, жети, шинти, таши, зета, ялси, ринчин, дон, затун, гонген, думи, чомба, соси, дан, шиви, лончо, таи, памизе, кунту, зампо, чертинче, Накакам конге парган веди дженчум барду кяпсу зумине ломи кончуринче Накакам конге
Дотине Кунидала Майдан Кандо Нилени Танзендам Сенчин Чойпичинан Касандам Чиньян Сунсан Ювинду Сундунгу Чашимбену Джинохате Дайчевас Тенуту Дамзу Дошикино Тонсон Сипичун Потону Парзаним Бокам Кьомини Качу Халуши Дахуши Дигу Хаванги Кьоханда Сипи Чапи Харакуши Боющин Кьон Сомо Мин Сома Чинган Тупаян Куручи Вода Шану Парми Дампу Суцу Ванчун Бахаракуши Инчи кеданта дого вихатун кипе ведаласану Нюмар медало бохам паинган кенгере линче тамчиса Сарангуни магюн нинжи юкам суси сунидун докум Дурначино да паранчан шимизин до юнги кипа Духом Сасун Чагяха Инда Ири Ирни Кембасан Сангунду Цишинги Инду Писанья Римитсан Тамчи Дагюрч Чуду Дуян Гям Судини Чу Чудум Гуду Лешин Чу Си Чуду Нам Пухи Чу Чина Ван Курту Жези Донам тудан камбарчи кун сантун кин лепсун Герилин чен дона йолан гони шитсин ипинде санжуду Винанин чен докун гепарачин дунган кунда дедан демпарышу Таши гичи геви нидеру дуци санги чо жингипа
Запахло прямо как в Тибете.
Давайте
вы прочтите нам по-русски.
Да?
Да. Давайте прочтите нам по-русски.
Не возникший изначально чистоте, не сконструированном пространстве, непрерывное спонтанное присутствие проявляется в виде пятицветного света. Из волшебного проявления этой потенциальности, которая не знает усилий, я приглашаю гостей, всевозможные формы жизни, в это место, где совершаются подношения. Придите сюда мгновенной вспышкой, подобно радуге, появляющейся в небе, и располагайтесь в тех местах, которые вам нравятся. Сарваса моя, да. Хам, хам, хам. Все вещи волшебные отражения осознавания, очищены от всех загрязнений, привычных тенденций заблуждений до состояния пустотности, будучи сожженными, развеянными и смытыми огнем, ветром и водой великой мудрости, состояние пустотности. В пространстве пяти супруг из абсолютно совершенного облака подношений очищающего дыма появляются сокровища, непревзойденные чувственные подношения, которые превращаются в драгоценную гряду облаков в мире. Он ахун. Светящиеся мандали самосуществующего пустотного осознавания пылает огонь из ароматной древесины. Из дыма сгорающих чувственных удовольствий и богатств мириады божественных подношений падают дождем. Формы, звуки, запахи, вкусы и поверхности подобны собранию облаков. Благоприятные предметы и символы,
семь королевских сокровищ. Пища, напитки, одежды, украшения, зерна, лекарства, лошади и другое. Невообразимое количество богатств со всего мира. Это неистощимое и величественное облако подношений Самантабхадры заполняет все небо. Неизменные три драгоценности, на которые мы полагаемся до достижения просветления, примите это подношение дыма. Повелевающее благословениями, ситхами и активностями собрание гуру Кридамов и Дакини, примите это подношение дыма. Защитники Самай, которые наблюдают за добрым и недобрым, океан защитников внешних и внутренних учений и обетованных защитников, примите это подношение дыма. Вы освобождаете от страданий нищеты и орошаете обильным дождем желаемых вещей. Якши, боги богатства, владыки сокровищ, примите это подношение дыма. Вы обладаете способностями приносить пользу или вред и перемещаетесь с помощью волшебных сил. Собрание демонов Джунгпо из 3000 измерений Вселенной, примите это подношение дыма. В частности, ракшасы, защищающие Тибет, находящиеся на континенте Джампу. Добродетельные боги, наги и божества местности вместе с их свитами, примите это подношение дыма. Горуха, боги-охотники, Кьелха, божества родов и все поколения богов, творящих мир, примите это подношение дыма. Минцунма, главная защитница Тибета, пять сестер эманаций со свитами, примите это подношение дыма. Духи, пар и не, повелевающие временем, годами, месяцем, днями и другие, боги элементов, боги наук, примите это подношение дыма. Боги с рождения и временно назначенные боги, собрание драуха, увеличивающие благоприятные обстоятельства, примите это подношение дыма. Постоянно проживающие или временно присутствующие противники, препятствующие силы и кармические кредиторы, примите это подношение дыма. Существа, вызывающие сострадание, бывшие моими матерями в прошлых жизнях, все гости, шесть типов существ из трех миров и трех уровней реальности, примите это подношение дыма. Вкратце, пусть сосуд внешнего мира, реальность всеобъемлющей пустотности, будет очищен и заполнится бесконечными драгоценными колесами, украшенными неистощимыми чувственными удовольствиями. Пусть внутреннее содержимое всех живых существ, мудро божеств трех корней, будет очищено и станет великой неделимостью пространства и мудрости. Я очищаю это, делая подношение дыма от ароматной древесины. Пусть все нечистое, вся завеса нарушенных самай будет очищена. Я делаю это подношение океаноподобного облака чувственных удовольствий. Наградите меня высшими и обычными ситхами и четырьмя видами активности. Драгоценные, почетные гости, я подношу вам лучшую часть. Пусть проявится блистательное величие благословений, посвящений и состраданий. Я восполняю свою сердечную самаю со всеми защитниками, благородными гостями. Рассейте все препятствия, увеличьте благоприятные обстоятельства и хорошие качества. Я посвящаю это всем тем гостям, которые являются моими кармическими кредиторами и создают препятствия. Если вы рады и довольны, исполните мои пожелания пользы и счастья. Я делаю всеохватывающий подарок шести типам существ, гостям, вызывающим сострадание. Пусть они будут свободны от всех страданий и обретут счастье. На этом благоприятном и красивом месте совершается добродетель. Пусть благодаря этому подношению дыма и нектара, процветание и блага всего мира и его обитателей из бесконечных реальностей десяти направлений самсары нирваны будут притянуты. Пусть три раза в день появляется благоприятное сияние, подобное солнечному свету. Пусть три раза ночью появляется благоприятное сияние, подобному лунному свету. Пусть днем и ночью все будет благоприятным и хорошим. И пусть благоприятные обстоятельства для всего наилучшего будут происходить спонтанно.
Воистину, воистину. 5 баллов. Кто переводил?
Я. С английского.
Значит, сам... Понятно. У меня было пару замечаний. Которые... Форма, звуки, запахи, вкусы и поверхности, лучше сказать прикосновения, а не поверхности. Потом я еще заметил. Голха, боги охотники, Хиаха, божества родов. Там так и было написано?
Нет, у Эрика по-другому, а вот этот вариант я обнаружил где-то в другом месте, но у Эрика там что-то тоже непонятное. Поэтому...
Что непонятное? Дже – это король Тибета, а Ван – это подданные Тибета. Соответственно, Голха – это божества, которые охраняют королей Тибета, а Келха – это божества, которые охраняют подданных Тибета.
Как лучше записать нам?
Да, кстати.
Божества, охраняющие короля и подданных.
Это Келха?
Ну, просто эту строчку. Божества, охраняющие царя или короля, президента Российской Федерации. И подданных Российской Федерации. Не, ну мы переносим это все...
Ну, да.
Экстраполируем на свою реальность, или иначе мы чем здесь вообще занимаемся? Это пытаемся защитить короля Тибета, который жил в 8 веке.
Божества, охраняющие президента Российской Федерации.
И все сотрудники МВД. А что? Это, я думаю, им не помешает. И все правильно вообще так делать, я думаю.
А вот здесь, значит, это прикосновение лучше, да?
Прикосновение, да.
Это вот на 5-й странице формы, звуки, запахи, вкусы и прикосновение, да?
Угу. Потом еще вот одна строчка у меня, да, тоже вызвала коррекцию. Это на 8-й странице. Вкратце, пусть сосуд внешнего мира. Реальность всеобъемлющей пустотности. Во-первых, там нет слова пустотность, там есть слово чистота. Пусть сосуд внешнего мира.
Тогда как?
Пусть сосуд внешнего мира.
Реальность всеобъемлющей чистоты.
Поле всеобъемлющей чистоты.
Угу.
Будет очищен и превратится в круг. Украшений, неисчерпаемых или неистощимых чувственных удовольствий. Это такое устоявшееся выражение, когда мы постигаем изначальную чистоту, то весь мир... Сейчас мы здесь вообще покладемся, да, в этом доме.
Может закрыть дверь?
Может открыть окно, чтобы это как-то проветрилось. Там еще не полыхает та соседняя комната?
Там такая дымка появилась.
Такая,
дым еще идет.
Хорошо.
Превратиться в круг.
Это очищающий дым. В круг украшений неистощимых чувственных удовольствий. Так вот, когда мы постигаем изначальную чистоту,
другими словами, абсолютную истину, то весь мир, то есть весь аспект восприятия, все, что мы воспринимаем, превращается в круг украшений неистощимых или неисчерпаемых чувственных удовольствий. До того, как мы абсолютную пустоту постигли, нас все это очень напрягало, как правило. Ну, иногда нам казалось, что там оно не напрягает на время. А так вообще оно нас все время напрягало и нам приносило неудобства. Все, что вокруг нас. А вот когда мы постигли изначальную чистоту, абсолютную истину, тогда все, что мы воспринимаем, превращается в украшение чувственных наслаждений. Вот в чем смысл. Тут мне задавали вопросы. Я тут буквально на несколько из них отвечу.
А еще здесь можно буквально коротенький читать по-русски или на тибетском языке?
Ой, знаете, мне кажется, такая красивая песня, что ее надо читать на тибетском. Я иногда некоторые вещи говорю, читайте на русском. Ну, если совсем никак, то можно по-русски, конечно. А мы так я бы посоветовал вот именно это на тибетском.
А мы не рискуем нашим дурным прочтением, несоблюдением мелодии.
Главное, чтобы это искренне делалось. Если искренне сделаете, то никогда никого не обидите.
Можно ли один раз читать?
Один раз.
Вслух или про себя тоже можно?
Это вслух. Это все время делается как песня. Такая красивая. Потому что мы подносим это еще и мелодично. Вместе с мелодией. Значит, меня тут спрашивали, можно ли делать те или иные практики, получив лунг или ванг, или не получив ничего. Во-первых, что такое лунг и ванг? Два брата китайца. Другого ванг. В системе передачи буддийских практик, передачи согласно традиции, существуют некие требования или условия, которые отсутствуют практически во всех других духовных традициях. Именно благодаря этому и держится наша линия, именно благодаря этому наша линия сохранила благословение, и мы по-прежнему можем достичь просветления, реализации, раскрыть себе мудрость и прочее. Для того, чтобы начинать заниматься практиками, недостаточно прочесть про них книжки, или купить книжку в магазине и потом начинать читать. Необходимо получить передачу. Передачу на практику. И эта передача бывает трех типов. Ванг или посвящение, которое также можно перевести как уполномачивание. Лунг или устная передача. Или передача посредством прочтения. И чи. Три. По-русски. Наставление или комментарий к практике. Ванг или посвящение осуществляется при помощи ритуальных инструментов разнообразных, при помощи сосуда, при помощи нектара, при помощи тайной субстанции, при помощи кристалла, и проводится достаточно развернуто. Происходит это не часто, когда приезжают какие-то высокие ламы. Лунг осуществляется просто при помощи прочтения, когда вы приходите к учителю и говорите: дайте мне передачу, и он вам таким образом, может таким, а может просто быстро скороговоркой прочесть весь текст. И комментарий – это, собственно говоря, то пояснение, которое вам нужно для того, чтобы практикой заниматься. В лучшем случае у вас должны присутствовать все три. Для того, чтобы сделать какую-то практику своей основной практикой, необходимо получить все три. Ванг, лунг и три. Посвящение, устную передачу и комментарии, наставления. Если вы только начали заниматься практикой, заинтересованы в том, чтобы получить больше, то вы можете начинать с того, собственно говоря, что имеется. Оно всегда происходит постепенно. Вначале там получаете устную передачу на предварительной практике, потом приезжает лама, дает посвящение, потом к ламе еще подходит, он дает еще устную передачу, наставление, разъяснение. И так вот это все постепенно вы обрастаете всеми полномочиями и всеми передачами. Если у вас нету ванга, то есть посвящения, или лунга, устной передачи, но вы хотите этой практикой заниматься, занимайтесь. Только имейте в виду, что если у вас нету посвящения на тантрическую садхану, например, вот как практика Падмасамбхавы со всеми манифестациями или практика Ваджракилай, то эффект от этого будет небольшой. Скажем так, гораздо меньше, если бы вы занимались этой практикой, имея посвящение. Это если у вас ни того, ни другого нет. Имея устную передачу на эту практику, вполне можно надеяться на получение каких-то результатов. Мы всегда с чего-то начинаем, так что, если есть желание и энтузиазм, эти вещи надо лелеять и поддерживать в себе. Сам энтузиазм, само желание практиковать гораздо важнее многих других условностей и формальностей. Атиша говорил, что ванг, лунг и комментарии должны быть в комплекте. Да, должны быть.
Будет ли комплект?
Да. Но не всегда условия складываются так, что все дают комплектами. Живем мы в веке упадка, и недокомплект иногда уходит. Но просто запомните этот основной пункт. Всем нам, если мы серьезно собираемся заниматься практикой, нужно в конце концов выбрать какую-то основную практику, которая станет нашей практикой на всю жизнь. Вот для этой практики нам нужно получить все. И ванг, и лунг, и комментарии, наставления, и полностью в ней разобраться досконально. Какие практики можно делать без посвящения? Я уже сказал, делать можно все, что угодно. Польза от этого будет небольшая. Вот чтобы я не рекомендовал делать без посвящения и без наставлений, так это практики дзакчена. Потому что там есть некоторые такие практики, что не заметишь, как... Реальность станет восприниматься не так, как должна восприниматься. Какие мантры можно начитывать без лунга? Это все вопросы времени, понимаете? Можно поймать какую-нибудь ламу в любой момент, попросить его на ходу дать передачу на какую-нибудь мантру. Конечно, на все мантры нужна передача. Тут был вопрос, если люди, не имеющие ни посвящения, ни лунга, могут ли участвовать в группе практикующих, выполняющих эту практику и имеющих посвящение? Могут, если у них есть желание и энтузиазм.
А можно вопрос по практике?
Сейчас я закончу по этим. Можно ли трогать руками тарма для того, чтобы разломать его для птиц? А что, оно такое большое?
Есть просто такая точка зрения, что нельзя мыть арчем внутри. Нельзя трогать тарма, потому что мы загрязненные, омраченные существа, тем самым причиняем обиду неким полумирским, полупросветленным существам, которые еще не очистились от своих омрачений, тоже имеют какие-то заморочки. Вот они, включая это, с нашими отпечатками пальцев или что-то в этом роде и так далее.
Нет, ну, есть, конечно, смысл во всем этом. Но с другой стороны, если сырьем не мыть, так ведь он станет очень грязным, а мы должны в нем подносить чистую субстанцию. И потом мы в конце концов будем смотреть в эту чашку и думать, сейчас я это буду подносить. То есть мыть-то все равно придется. Ну хорошо, не хотите руками, возьмите, купите зубную щетку какую-нибудь дополнительную и чистите зубной щеткой этот сырьем.
Или перчатки, да?
Или перчатки, действительно. И бахилы заодно. Можно ли выносить тарма не сразу, а в конце практики? Или когда освободится место попозже? В смысле, когда время появится?
Этот вопрос он связан с тем, что если тарма вносить в кормушку для птиц, да, то кормушка для птиц она ограниченного размера, соответственно, если тарма и подношений много, то можно ли какую-то часть тарма оставлять в помещении?
А, можно, можно.
Насколько долго? На следующей практике.
Ну, когда в ретрите, например, находимся, то вообще все, это про остатки. Остатки хранятся до тех пор, пока ретрит не закончен, да.
То есть сколько лет в ретрите только?
Да, вот у меня было такое ведро, которое я держал подальше. И старался туда исключительно сухие вещи сыпать. А какой там вот последний вопрос был, который я не распечатал, отдельно пришел?
Вообще был еще такой комплекс вопросов по организации своих ретритов коротких, ну вот может быть летний период, у кого-то есть возможность на даче уединиться. Вот что для нужно для этого? Нужны ли посвящения, какие
благословения,
да. Ну, посвящение понятно, благословения нужны ли и. Дальше,
установка шестого для владык. Нужно ли получить лунг на текст установки шестого для владык?
Значит, если вы хотите сделать ретрит сейчас, там, к примеру, этим летом, то понятное дело, что вряд ли приедет какой-нибудь, а может быть кто-нибудь приедет из наших лам, который может дать благословение на это. Получить благословение на ретрит всегда нужно, хорошо и полезно, потому что будешь сидеть с правильным ощущением.
А вы можете?
Да. Если вам этого достаточно будет, то ради Бога. Дело в том, что благословение, оно в большей степени зависит от степени нашей веры, доверия или преданности, чем от каких-то сверхъестественных способностей, которыми обладает объект, дающий благословение. История такая была про Атишу. Атиша, великий мастер, который распространял буддизм в Тибете в X веке, как-то там шел по какому-то центральному месту, и к нему там из толпы вырвался какой-то совершенно очумелый тибетец, упал перед ним в ноги и закричал: «Мастер, дай мне благословение!» Атиша посмотрел на него и сказал: «Идиот, дай мне свою веру!» А шесты для короткого ретрита можно не устанавливать.
Для какого? Однодневного или трехдневного? Какой короткий?
Шесты устанавливаются для того, чтобы вас в ретрите не тревожили внешние препятствия. Если вы делаете там ретрит неделю или две где-то у себя на даче и знаете точно, что к вам никто не зайдет, то можно обойтись и без шестов. Я вот, например, когда второй ретрит делал, у меня дом находился на территории, которую контролировали повстанцы, маоисты. И я частенько слышал там перестрелки разные, взрывы. В такой ситуации, наверное, шесты помогали. Потом там полиция ходила, то полиция, то армия прочесывала деревню, искала этих повстанцев. И они ко мне как-то ни разу не зашли. Ну, понимаете, даже месячный ретрит, это все-таки в наших условиях не такой уж большой срок, где была бы опасность, что мы просто можем сломаться или не выдержать этого времени. А вот там полгода уже или год – это серьезно. Особенно если принимаешь обет не выходить из этого ретрита, несмотря ни на что. Там был еще вопрос, не могу ли я провести какой-нибудь выездной ретрит. Я на самом деле за. Возможность это всегда открыта, когда я здесь нахожусь. Я, кстати, собираюсь провести очень короткий ретрит по медитации через выходные. Это уже назначено там место и время, но это будет не выездной ретрит. Там открыли новый центр йоги Прана. Вот, и это будет проходить там. Потом интересно. 26 и 27. По 5 часов медитации в день. Это у меня в Москве первый раз такая задумка, меня попросили. Я об этом еще, может быть, скажу. А летом можно придумать что-нибудь интересное.
На природе, подношение сладкое. Может быть, в месте нашего будущего ретритного центра.
Галактика.
Палатка.
Да,
мы готовы.
Да, я верю. Что вы готовы?
Столбы за столбами.
Надо еще туда съездить и посмотреть, как там дела.
На 9 мая 3 дня и на 13 июня праздник, там 4 дня.
Нет, это еще холодно.
Не, холодно.
Ну, сложно попросить об
этом.
Надо, когда жарко будет. Так, еще пару вопросов могу ответить.
Можно?
Да.
А по поводу практик Дзакчен хотел узнать. А на, как вы относитесь к виртуальным передачам? Практик, насколько они, на ваш взгляд, эффективны?
Дайте я не буду отвечать на этот вопрос. Мне его задают постоянно, мне никогда нечего на него ответить. Ну, просто не было у нас прецедентов в истории буддизма таких, чтобы это давали таким образом. Поэтому нету и мнений лам на этот счет. Всегда давалось тет-а-тет.
Все-таки желательно больше
желать. Вот я бы поставил встречный вопрос. Насколько люди, которые видели Киану Ривза в роли Будды, в фильме «Маленький Будда», могли видеть Будду в нем?
Вообще похож.
Вот вам и ответ.
Наш фильм «Безрукова».
Да. То есть это на самом деле вопросы с той же серии.
Ой, хорошо, ты как.
Все?
А можно я еще задам?
Давай.
В прошлый раз вы просто не ответили до конца по поводу бомжа, да, по поводу отношения различных буддийских традиций к этому явлению, да, допустим, Тхеравадин там начинает концентрироваться на определенных вещах, махаянист испытывает страдания, а ваджраинист, наверное, я так предположил, может видеть в этом бомже божество, да, определенное, или как вообще должно быть?
Тот, кто занимается практикой ваджраяны, да, должен видеть свой подъезд как чистую землю, бомжа как божество, которое там восседает на троне и излучает свет.
А вот те чувства, то есть, допустим, разные же чувства могут возникать при взгляде на этого бомжа, да? А, то есть, нужно воспринимать его как определенное божество или как нечто абстрактное, то есть, светящееся, допустим?
Я думаю, если у вас действительно стоит такая проблема, то вы можете поэкспериментировать и так, и понять, что вам больше помогает.
То есть определенной какой-то ситуации нет, да, в этом
Ну, смысле? Главное, ногами его не бить. Я думаю, это уже будет большой прогресс. Потому что многие ногами их бьют. Я сам видел. Да, а если продолжать ход мысли, то практикующий дзакчен на этом месте должен увидеть единство изначальной чистоты и спонтанного присутствия и вообще не заметить никакого бомжа. И подъезда тоже, кстати.
Пройти сквозь стену.
чего лучше начинать практику буддизма? Вот. Это не имел никакого отношения к этому, просто узнал.
Традиционно практика буддизма, тибетского буддизма, если говорить, начинается с предварительных практик. Есть такие предварительные практики у нас, которые очищают наш поток сознания, которые содержат в себе ряд очень эффективных методов, которые называются принятие прибежища, практика ваджрасатвы, подношение мандалы и гуру-йога. Все это должно сопровождаться тренировкой в медитации. Здесь у нас медитация шамадхи, шамадха и випашьяна. Соответственно, переводится как пребывание в покое и высшее видение. Нужно получить наставление по тому и по другому и хотя бы раз в день пытаться успокаивать свой ум, медитировать правильным образом. И уделять время на эти предварительные практики. Предварительные практики у нас тут есть в изданных книжках. Их можно почитать, ознакомиться, получить или наставление, или прочесть комментарии по этим предварительным практикам.
Это нужно делать после того, как примешь прибежище, или же не имеет значения?
Это делается после того, как мы принимаем прибежище. Джамда нинджи чоми чума дан донда хичи кипи ешини Гява сечи намки топа тарда сунгу сун топар джинги лоб. Даруйте свои благословения, чтобы мы тренировались беспристрастной любви и сострадании. И прямо постигли совозникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Дянчу сэнчо римпоче маке пананке дючи кепа нямпар мепа янгоне гонду певарщук. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет всех тех, кому еще не возник. Ум уже появился, пусть не убудет, а все больше и больше возрастает. Как я говорил еще в прошлый раз, и не только в прошлый, среди всех тех средств, которые нам, обычным людям, доступны в нашем арсенале для того, чтобы сделать себя лучше. Любовь – это самое сильное средство. Я это повторяю часто и заостряю внимание на том, что мы, в отличие от монахов, которых отдают в монастырь в 6-летнем, 7-летнем возрасте, имеем дополнительные возможности или преимущества сделать себя лучше. Ничто не раскрывает так сердце и душу, как любовь. Нам это доступно, и если мы сможем это почувствовать, у нас появляется совершенный, наилучший базис или основа для того, чтобы делиться с другими существами. У нас появляется то, что мы можем в себе дальше развивать и распространять это на всех остальных. Начинается это, как правило, с одного человека. потом мы имеем возможность распространять это на многих-многих других. Не забывайте об этой уникальной и прекрасной возможности. Спасибо за внимание. Передачу на предварительные практики меня просили. Если кому-то актуально, садитесь. Потому что я в прошлый раз обещал. Саня, я еще раз начинаю. Намо даданганю синчимануку, кяки чугю навати, сучимо данчу кечичу синчимануку, кусун лавна его панду баргия, а таки чего педы тэн санги кунгеши кундожи хамбадавачи, димиту недару данчан дожи дебонару не въебатил, данари чингеги зэйша сундожи нерунги, джазрти ланачу ту кардави телхору дэши кунгету сохни, и не гепингай горды пеода донечей, цуту дусэ сюгин чугин барани, сами горнычу дириденча кунчаны дачи девами баргию, Возрасата самая манупала, возрасата тену, почита дыда мея пала, сужая мея пала, субажая мея пала, анурата мея пала, сарва сирами проявится, сарва карма суцами. Чином жрем куру, ха-ха-ха-ха, о, Бхагаван, сарва тата гэта бензар мэна мэнца дэна пала, маха сама я сарва, а. Возрасата вам, возрасата вам, возрасата вам, возрасата вам, возрасата вам, возрасата вам, возрасата вам. Гомбода не мечем убавит население вещей, а ламу гомба не зачесу дожди не бани тучи, чем это ничем до лицо водающие кусун, то цау на яна не дачи не читачи, то ще сейчас удири ремень в цок. Танчи, джейши, да барчи, да со, че, со, да бела, мото, че, сема, дини, геши, зуба, танчи, береги, лукина, ке, диди, нет, он танчи, да паи, но ще, нава, че, ниче, воду, ще, не рана, ти, бера, ни, ке, он пал, да, че, сема, ку, гюр. Мензарбоми, а он чиен суда помочь Сергей Саши, он без реки, а он чичерги рекой горе сухмури, ярко релашаю папу, он замболен, ну баланчо джен, да меня лода, ну панга я тангаюче. И он дал на чудо до меня, на домини не дарим бачери, у пасанги чем дуже мама мухайла, то корворим бачи, норборим бачи, суморим бачи, лумборим бачи, ламборим бачи, дожерим бачи, мопорим бачи, дожерим бачи, магева, матева, малум, гарма, мету, маду, помана, самандичем, нема даварим бачи, дучо, ну бадева, гесан ходами, Пучер позунцу помоцавами парнами. Деньги саньи ченчу сами паука на чуге нуха тогда сюда чебану на боге. Тучи дуэ дону чесу сочи не чини латусом. Маун дадан трайсы чини ланучи не закону речи. Айма лучше сами кеку за чебе либо чеби либо чеба вжени за кочу речи за сунчу суну хуни в салаку беда дума ланги суна в сочи начин речи на ваге пащу ум маун. Ум метр городе вода и кинь сарадок мануа позамега ум маун концу ночи пачу на даху лучи и взаму тучи дани на бочи не чини латусом сарада да гатарат на мануа. Сарата дагатарат на мандала бузау раду на начален гет сам сэнди бе манина сэби дангерный кунду ургин дурин са че че чен дурин тузин зе он бар я че сам учеву забер соло че ебе же ем беду вулна сами че ебе сун карбаню че не ролта джен сулам я лон и рачен са усу нили буду нас и панам нам гува геор ду сун санге гор рим ба че гуду гуда дева че баш Бажи кусун дуда на бутса сова дэпсу джингела то соло чинам сами бачи шивада Самбахунген дубара джингело. Умбаму мудра гуру приносит, умбаму гуру приносит, умбаму мудра гуру приносит, умпаде. Ламы куин нишины, озер джумадаги на шерти. Кусун дуда ищи дурчи джингела джинванчи, дубар гю лама уркин чимбани неба чимбаранати. Айян кучи мачу бенгала и на зимбаде анада туда чудику. Коридзин лами кёкунду педу Данданта и сенчеманю Контини наши хунгинду Пада осел чоку инсуду варшу Sayulame Chinla Nina Shoidam Kandolo Dan Dishendo Chekyon Sume Barche Konsani Chodongo Dundu Beta Shisho. Все.
Спасибо.
Готово. Потом, кому надо, будет разбираться дальше.